Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 стиха по 17 стихи. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Аминь. Из этого прочитанного текста мы видим в начале скорбь и слезы, печаль, а потом радость, веселье и восхваление Бога, благодарение Господу. Что же произошло, дорогие друзья, в небольшом городе Наин? Этот город расположен в Галилее, недалеко от города Назарет, где-то 8 километров. Иисус был в Капернауме, затем пошел в город Наин. От Капернаума до Наина примерно километров 40. Иисус ходил пешком, ходил со своими учениками. Он пришел в город Наин не случайно, преодолев такое расстояние, потому что Иисус Христос есть Бог. Он находился в Капернауме, но он знал, что произошло там, в Наине. Он видел болезнь этого юноши. Он видел эту вдову, которая не так давно пережила уже горе. Умер ее муж. И вот единственная надежда, на которую она надеялась, на сына, что нету мужа, но сын будет работать и приносить домой хлеб насущный, средства, и с Божьей помощью они будут жить. И вот случилось так, дорогие друзья, что эта последняя надежда, эта опора, этот сын, он умирает. Сколько горя, сколько мама пролила слез. Она, может, уже плакала, когда он болел, молилась, но какие слезы отчаяния были, когда умер сын. И теперь она осталась одна вдова, нету ни мужа, ни сына. Но самое главное, что Бог видит вдов. Бог еще в законе своем повелел, чтобы вдов и сирот не притесняли. Это записано в книге «Исход». 22 глава, 22 стих. Бог заботился о вдовах и сиротах. Бог заботится и сегодня о вдовах и сиротах. Но вы знаете, что вдовы, они в то время были не защищены. Каждый мог обидеть. Мужа нету. Что она, одна женщина, могла сделать? Одна вдова ходила постоянно к судье, чтобы он защитил ее от соперника. Вместо того, чтобы помочь вдове, он притеснял ее. А этот судья тоже был не лучше и не хотел слушать ее. А она постоянно ходила и ходила к нему. И вот он сказал: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова уже надоела мне, защищу ее». Тем паче Бог. Бог ли не защитит избранных своих? Сегодня нам не надо официально к судьям ходить. Конечно, есть какие-то вопросы юридические, но мы говорим о том, обыкновенных житейских наших проблемах, у нас есть Тот, к Которому мы можем приходить. И мы можем приходить к нашему Отцу во имя Иисуса Христа и Ему все говорить, открывать Ему наши желания, наши радости, наши скорби. Мы часто больше слышим проповедей о смерти Лазаря, о его воскресении, но реже слышим о наинской вдове и об этом сыне наинской вдовы. Иисус идет в город Наин. И сказано, что Он шел, и многие ученики следовали за Ним, и множество народа. И когда они подходили к городу, навстречу им выходит множество людей, и они там встречаются у ворот города Наина. Как бы прообразно говоря, смерть встречается с жизнью. Умершего юношу несли на носилках. И этот сын был единственный у матери. Больше никого у нее не было. Она была вдова, но множество людей шли с нею из города за носилками, на котором лежал умерший сын. Множество людей говорит о том, что эта вдова и этот сын жили правильной жизнью. Они были богобоязненные. Они никому не делали зла. Они делали только добро. Поэтому приобретаем друзей только добром. Если мы хотим, чтобы с нами поступали так люди, мы должны и с ними поступать. Очень легко потерять друзей. Приобрести друзей очень тяжело. Это множество людей, шедшие за этими носилками вместе с матерью, они тоже плакали. Это говорит о том, что было много друзей, которые этим самым хотели показать, что мы тебя не оставим. Ты и была образцом для нас, поэтому Бог не оставит и тебя. Чем можем, тем мы поможем тебе. Так было, так и должно быть и в наше время. Я помню, в Беларуси во время отпуска на этой улице, где я жил это время, там произошел пожар. Успели потушить, но часть сгорела. Сразу люди всей этой улицы собрались и уже начали говорить, что надо помочь погоревшим, хотя там ущерб небольшой. А если бы этот дом сгорел, там бы все сделали для того, чтобы эта семья не страдала. Так должно быть, но, к сожалению, не всегда бывает. Поэтому пусть Господь поможет нам, детям Божьим, верующим, показывать образец добродетели, чтобы мы могли служить друг другу, помогать друг другу, нести бремена друг друга, заботиться, помогать всем, паче своим, по вере, чтобы те, которые обращаются к нам с помощью, мы бы никогда не сказали: иди, грейся, питайся, что мы обязательно оказали помощь по нашим силам, по нашим возможностям. Так вот, Иисус, дорогие друзья, Он сострадательный, Он любящий. Иисус, увидев горе это, увидел плач матери, жалился над нею и сказал ей: не плачь. Иисус жалился над ней, проявил милость. Вы знаете, когда добрый самарянин увидел человека, который израненный, то сказано, что он жалился над ним. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И все сделал, что он мог. Жалился. Если мы понимаем жалость, это посмотреть и пройти мимо. Это не жалость. Жалость – это когда мы оказываем милость тому или другому, который пострадал. Иисус жалился. Это значит, Он проявил милость. Он что-то должен был сделать для этой бедной вдовы, утешить ее. И прежде всего он сказал: не плачь. Это не сказал человек. Иисус Христос – это Бог во плоти. Это вторая личность Божества, ипостаси Божьей. Это Сын Божий. это Мессия. И если Иисус сказал волнам, прекратите, перестаньте, и буря утихла, стала тишина, вот слово Иисуса Христа. Если Господь сказал этой женщине, этой вдове, не плачь, у нее слезы сразу остановились, она перестала плакать. Она посмотрела на Него, на Того, Который сказал, имея в этих словах силу и власть. И подошед, прикоснулся к этим носилкам, несшие остановились. Он только прикоснулся, и те, которые несли эти носилки, сразу остановились. Женщина, которая страдала болезнью 12 лет, она только прикоснулась к нему, и болезнь остановилась. Это говорит о том, что сила Божия, сам Бог был во плоти. Он обладал этой силой. Из него исходила эта сила. И он говорил слово, как власть имеющий, а не как книжники фарисеи. Юноша, тебе говорю, встань. Разве после этих слов мог этот юноша продолжать лежать, когда Бог повелел? Дух вновь вошел в этого юношу. И не через какое-то время, а сразу. Юноша, тебе говорю, встань. Вот это слово Иисуса Христа. Мы читаем в Ветхом Завете, когда пророки Илия и Елисей тоже воскрешали людей. В частности, Илия воскресил сына вдовы в Сарепте. Но смотрите, как там происходило это воскрешение и чем оно отличается от воскрешения Иисусом Христом. Третья книга Царств, 17 глава. Мы читаем 17 стиха ниже. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье: «Что мне тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук его и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: «Смотри, сын твой жив». И сказала эта женщина Ильи: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». Смотрите, что здесь делает Илья. Он преклоняет колено и взывает Господу. Он молится Господу. Он говорит Господу то, что произошло, чтобы Господь вернул жизнь этому юноше, этой вдове в Сарепте, у которой тоже был единственный сын. И Бог услышал его молитву. Мы здесь не видим, чтобы Иисус молился. Даже во время воскрешения Лазаря Иисус поблагодарил Бога, Отца, но не совершал молитву, чтобы Отец воскресил его, потому что Он сам Бог, вторая личность Божества. Он не молился такой молитвой, как молился Илья. Он повелел, сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. А как же воскрешал Елисей, который тоже имел силу Божию, и он просил, чтобы этот Дух Божий на нем был вдвойне? Смотрите, как поступает Елисей, воскрешает сына Санамитянки. 4 книга Царств, 4 глава, читаем с 32 стиха. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. То же самое мы видим и Елисей. Он молился Господу. И какие процедуры он совершал над этим ребенком. И Бог вернул ему жизнь. Иисус так не делал. Он не молился. Он властным своим словом сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». И встал юноша. Если мы возьмем в Новом Завете, когда заболела в Иопии Тавифа, все были огорчены и плакали, и призвали Петра. Что делает Петр? Как он воскрешает эту Тавифу? Читаем Деяния апостолов, 9 глава, 40 и 42 стихи. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Петр выслал вон всех, преклонил колено и помолился. Он молился так, как молился Илья и Елисей. Он молился Господу, чтобы Господь вернул жизнь этой ученице по имени Тавифа. И Господь совершил это. Иисус, мы видим, Он не молился. Он сам Бог. Он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Евангелие от Луки, в 8 главе, там речь идет о дочери начальника синагоги Иаира. Как здесь воскрешает Иисус эту дочь, которой было лет 12? 8 глава от Луки, 51 стих по 54. «Пришед же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: „Не плачьте, она не умерла, но спит“. И смеялись на ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: „Девица, встань“. И возвратился дух ее, 55 стих, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Не было никакой молитвы, было повеление: „Девица, встань“, и она встала. Вот что делает Иисус, что делает Бог. Он имеет эту власть, Он есть Сам источник жизни. Когда Он говорит этим словом, приходит победа. Господь предстает пред нами как победитель смерти, у которого Он позднее на кресте отнимет эту власть. Он имеет эту власть над адом и смертью. Он победил на кресте сатану. Он воскрес из мертвых. Он победил ад и смерть. Вот кто есть наш Иисус Христос. Мертвый, поднявшись, сел, стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Это говорит о том, что Господь хотел, чтобы этот сын остался с матерью. Он не сказал ему: «Следуй за мной». Он сказал: «Останься с матерью». Иногда мы думаем так, что наше служение – это куда-то уехать с целью евангелизировать. Но Иисус по-другому на это смотрит. Может быть, нам надо здесь евангелизировать, на том месте, где мы живем. Оставайтесь в ваших домах, никуда не надо уезжать. Здесь очень много работы. Поэтому, когда Господь дает его юноше матери, это значит, чтобы он был с матерью. Вот его миссия, вот его евангелизация. Ты должен помогать матери. Ты должен помогать в доме. Ты должен теперь работать для того, чтобы дальше жить. Не оставлять мать до самой старости. Это самое главное служение. Если дома гора посуды, неубранная квартира и много-много других работ, а мы любящие дети, дочь или сын, мы пошли туда, поехали туда на общение, а может лучше остаться дома, убрать, помыть посуду, чтобы разгрузить, помочь маме, которую мы так любим, а потом уже идти так время согласовать, чтобы потом быть на общении. Или мы можем, прикрываясь общением, чтобы ничего не делать дома, пусть там мама сама это все делает. Так не должно быть. Это не любовь на деле. И такое служение никому не надо, ни Богу, ни маме. Мы должны правильно понимать наше служение. И если мы оказали милость одному из меньших сих, то мы оказали Господу. Так оценивает Господь наш труд. И вот когда все это произошло на глазах множества людей, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Они думали, что вот так, как во времена Ильи, Елисея, вот так Бог послал такого пророка, который опять совершает то же самое. Они еще не поняли, что это не просто пророк, а это есть Сын Божий, это сам Бог во плоти. Это есть тот обещанный Мессия. Что совершилось там, распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Это чудо, оно не было незамеченным. И это чудо было совершено для того, чтобы через это многие уверовали. Бог ничего не делает так. Бог ничего не делает на ветер, не делает впустую. Если Он что-то делает, то Он с определенной целью, для того, чтобы был результат. Хотелось бы в заключение сказать, что плач матери, этой вдовы, это скорбь и переживание о своем умершем сыне, было услышано Господом. Если мы скорбим о наших детях, сыновьях, дочерях, которые, может быть, живы, у них все нормально, здоровье хорошее, они учатся в высших учебных заведениях, мы планируем, будут работать, и мы радуемся тому, что наши дети будут не где-то там в низких оплачиваемых, а высокие. Может быть, нам этому радоваться-то и не надо? Может, надо плакать, посмотреть их отношения с Богом, с Иисусом Христом? Может быть, они живы, но они духовно мертвые по грехам и преступлениям. Какая от этого нам будет радость, если они не будут с нами там в вечности? Какая польза от этих институтов? Никакой нету пользы, если не погибшие грешники. Сегодня мы должны плакать прежде всего о себе, о детях наших, которые мертвы, которые еще не примирились с Богом через Иисуса Христа, чтобы они покаялись. Это должно быть прежде всего. Если мы только благодарим Бога: «Слава Тебе, что наш сын учится», но ни у молитвы нету: «Господи, он погибает, он погибший грешник, спаси его», то Господь спросит нас: почему мы не болели сердцем за нашего мертвого сына или дочь, не скорбели, как скорбела эта вдова? Апостол Павел, послание к Ефесянам, во 2 главе говорит нам о духовном состоянии грешника, который не примирился с Богом через Иисуса Христа. Здесь сказано так, 2 глава с 1 стиха: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которой вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Если мы не воскресли от этих грехов, от мертвых дел к упованию живому, если мы не рождены свыше, если Дух Святой не живет в нашем сердце, мы не можем быть детьми Божьими, и мы не можем получить спасение. Мы не наследники вечной жизни. Мы еще находимся в мертвом состоянии, в духовном мертвом состоянии. Но вот этот блудный сын, который пришел к отцу, какая была радость. Радовались тому, что этот сын мой был мертвый и ожил, пропадал и нашелся. И стали веселиться. Вот это радость. Радость об одном кающемся грешнике. Небо радуется об одном кающемся грешнике. Ангелы радуются, церковь радуется. Радость на небе и радость на земле. Об одном кающемся грешнике. Вот как ценна душа каждого человека.
Аминь.